Меня зовут Александр, я являюсь, в общем-то, техническим евангелистом и компании Microsoft и занимаюсь направлениями облака, интернета вещей и высокопроизводительных вычислений, высокопроизводительных систем, опять же. Я сразу начну с вопроса, кто знает, для чего нужно облако в играх? Статистику хранить. В общем, данные, да? Хорошо. Вариантов больше нет? Отлично. Доклад достаточно необычной структуры, то есть в нем не будет единой истории, в нем будет много разных историй, которые посвящены разным сценариям. Разным сценариям. Вот работает ли кликер? Да, работает. Но начнем мы с того, к чему, собственно, мы пришли за последние годы. Мы пришли к тому, что подход к разработке игр меняется. Игры становятся сервисами. Социальные игры, мультиплеерные игры и многое-многое другое. Соответственно, меняется подход к поставке игровых сервисов, игровых проектов. То есть если ранее мы могли поставить, условно говоря, определенное количество дисков на рынок и... грубо говоря, получить выгоду и забыть о них, иногда выпуская какие-то обновления и выпуская их опять же на дисках, то с приходом в нашу жизнь игр как сервисов мы должны поддерживать их соответствующим образом. Что я имею в виду под поддержкой? То есть сейчас игры как сервисы, они работают и являются постоянно живущим обновляемым проектом. То есть мы поставляем их через интернет. Соответственно, мы должны организовывать это таким образом, чтобы игры жили в нашем интернете так, чтобы им жилось комфортно при любой нагрузке. При этом монетизация проекта становится постоянно живущим процессом. Сегодня уже говорили об этом, о том, что монетизация игр, сервисов, она немножко другая. То есть бизнес-модель в пределах одного проекта может и должна на самом деле постоянно меняться. Она должна меняться относительно того, кто использует, каким образом используют наши игры. Если мы видим, что за такую цену нельзя, не хотят играть, мы ее снижаем, там, начинаем монетизировать за счет других каких-то аспектов. Все это, тем не менее, все эти данные нужно каким-то образом собирать. И в частности, по поводу статистики, это был хороший вариант, что статистику не только нужно хранить, но ее откуда-то надо брать каким-то образом. То есть в облаке идеально должно быть средство, которое нам даст возможность еще и собирать эту аналитику, статистику. И, наконец, игровым студиям открываются новые рынки. То есть если раньше, когда мы поставляли проекты в виде дисков, когда студии поставили проекты в виде дисков там, или распространяли каким-то образом, они могли распространить и забыть. Отправили, забыли. Сейчас же нужно понимать, что выходя на рынок, условно говоря, другой страны, глобальные рынки, мы сталкиваемся с проблемой того, что пользователи, например, из Бразилии испытывают большую латентность, чем пользователи из Америки, из одного из самых, в общем-то, больших рынков для игр. Это все нужно решать. И нам нужно средство, которое позволит это решить таким образом, чтобы люди из Бразилии обращались туда, где работает сервис игры, отдельный экземпляр игры, который работает наиболее близко к ним географически. За счет географической близости мы можем решить проблему латентности, проблему с переносом данных, проблему с сохранением и, в общем-то, часто проблему с нагрузкой. Для этого и существует облако. Для того, чтобы в общем и целом вы могли перенести нагрузки на плечи вендора, который реализует облачную платформу. По поводу Microsoft Azure. Сегодня было не только не сказано о том, что такое Microsoft Azure, но было еще и сказано о Windows Azure. Windows Azure больше нет. Windows Azure был переименован этим летом в Microsoft Azure по той причине, что многие ассоциировали нашу платформу, облачную платформу, с мыслью о том, что на Windows Azure можно использовать только Windows-related технологии. В определенный момент это оказалось настолько не так, что был предпринят шаг по ребрендингу. Теперь это у нас называется просто Microsoft Azure. Однако это не продукт, это не сервис, это не что-то, что можно охарактеризовать одним словом. Это платформа, которая состоит из огромного количества сервисов. И в частности, за только 2013 год было внесено более нескольких тысяч обновлений и апдейтов к этим сервисам. В последние времена мы в Microsoft перешли на новый цикл разработки, который заключается в том, что апдейты, обновления к нашим сервисам выходят каждые 3 недели. Соответственно, и каждые, там, по-моему, 3 месяца или 4 что-то обязательно выходит в релиз или в превью. И, как я уже сказал, платформа состоит из гигантского количества сервисов, но так или иначе, которыми можно покрыть любой практический сценарий уже. Так или иначе, главное, что мне кажется, в нашей платформе, то, что платформу можно использовать с любой платформы, на которой крутится наш клиент. То есть будь это iOS, будь это Linux, будь это Windows и многое-многое другое. Таблетки, телефоны, браузеры и так далее. То есть все то, что, грубо говоря, поддержит HTTP. В этом случае на выходе мы поддерживаем практически все. Но это все замечательно. Но, опять же, много лет назад, когда облако только начиналось, все говорили, облако — это прекрасно. В облако можно перенести все. Потом люди переносили и испытывали некоторые проблемы с тем, что они перенесли, собственно. Поэтому был разработан некоторый набор сценариев, который очень актуален, в принципе, для игр. Ну, разумеется, возможно, кроме включить-выключить, то есть когда ресурсы включаются и выключаются в момент, например, когда вы ожидаете специально пика какого-то. Промотаю. То есть это 4 основных сценария. Это быстрый рост. Совершенно обыкновенная ситуация, когда на нашу игру как сервис осуществляется быстрый рост. Это особенно если анонс был, например, слит. Ну, прошу прощения за терминологию, не слит, а просто опубликован не тогда, когда нужно было. Пошел быстрый рост, если у вас локально все обрабатывается на локальных серверах. В определенный момент локальные сервера начинают немножко поддавать, и в итоге происходит очень простая ситуация. Всплеск, ресурсы упали, клиентам выдается ошибка сервера, пик ушел вниз. Клиенты больше не пришли. Это нужно обрабатывать быстро и в идеале, на самом деле, автоматически. Непредсказуемый всплеск. Непредсказуемый всплеск — это еще более интересней. То есть тогда, когда вас, например, дидосят. То есть осуществляют сетевую атаку с целью вывести ваш сервис привести ваш сервис в состояние нефункционального. Очень популярный сценарий, особенно в наше нынешнее время, когда это стало, в общем-то, уже достаточно простым средством. То есть в облако, опять же, можно это сделать и настроить автоматическое масштабирование. И в зависимости от вашего всплеска, от тех настроек, которые вы хотите, чтобы учитывались при автомасштабировании, например, вы хотите, чтобы вам добавилась новая виртуальная машина в ферму, которая обрабатывает запросы клиентов, и вы знаете, что, условно, если на всех виртуальных машинах загрузка ЦП, центрального процессора, больше 80% в течение 5 минут, это плохо. Значит, надо добавить еще одну виртуальную машину. Как только нагрузка ЦП спадает, виртуальная машина откатывается, выключается и уже не нужна. Предсказуемый всплеск достаточно также популярный. Это сценарий, в котором у вас есть предсказуемые всплески. Например, но здесь не совсем игровой пример. Любые государственные, на самом деле, сервисы, которые в определенный момент начинают испытывать легко прогнозируемый всплеск нагрузки, когда все идут сдавать отчетность, например. То есть все до последнего же тянут. В итоге наш сайт плохо будет, если он упадет. И стабильная прямая 24/7, ну, это самый такой простой сценарий, который может легко лечь на облако. А по поводу же нижних графиков, в принципе, я думаю, все понятно. То есть если у вас есть какие-то всплески или, наоборот, внезапный всплеск, то за счет того, что вы разместите в облаке свои ресурсы, то есть будете оплачивать их по факту использования, вот здесь у вас не будет никаких простоев вашего уже имеющегося оборудования. То есть когда нужно, используете, платите, когда не нужно, отказываетесь, выключаете, не платите. То же самое там. И при этом в случае непредсказуемого всплеска экономия до 60-80% может наступать. Что же касается проблем с играми, то мы немножко подумали и выделили определенный набор, о котором уже говорилось сегодня, сценариев, которые хорошо ложатся на облако. То есть если то было, в принципе, такие абстрагированные от конкретных сценариев ситуации, то здесь вполне понятно. Высокие, экстремально высокие нагрузки. Вы делаете популярную игру, анонсируете ее, на нее приходит миллион пользователей, и все ложится хорошо, успешно. Сохранение состояния, хранение данных, это вы уже сказали. Сохранение любых данных, любой статистики, любых временных данных и много-много другое. Можно вообще полностью хранить данные в облаке. Мультиплеерная коммуникация, например. Мультиплеерная коммуникация — это можно привести в пример несколько типов игр. Это, например, turn-based стратегии, то есть пошаговые стратегии. У пользователя на клиенте есть только отрисовка базовая, там мелодия или что-то еще, а вся логика, вся бизнес-логика лежит на стороне сервера. Насчет стратегий. Аналогично ситуация обстоит, например, с Titanfall, у которого вообще искусственный интеллект, как врагов, так и вообще, в принципе, окружающего мира, там, если мы это можем назвать интеллектом окружающего мира, я имею в виду не врагов, то это все размещено в облаке. Приложения-компаньоны. Они могут быть не совсем корректно здесь названы, но это именно мобильные приложения. То есть приложения, которые работают на мобильных устройствах, любых таблетках, телефонах, чем угодно. И телеметрия, аналитика. То есть условно, даже если у вас где-то на локальных ресурсах или на ресурсах на хостинге размещены ваши сервисы, ваша игра, то с нее обязательным образом нужно все равно снимать какую-то телеметрию, то есть смотреть, что происходит. И в Azure, в соседнем сервисе, в соседней платформе от Azure, Visual Studio Online, есть такой сервис, который называется Application Insights, я о нем расскажу, который можно просто внедрить в ваше приложение, и он будет агрегировать всю телеметрию в виде исключений, в виде memory дампов сервера, в виде нагрузки, сгружать все это в облако и рисовать красивые картинки, красивые графики. В том числе, если вы используете, например, ту же самую Visual Studio, то там есть полная интеграция с Visual Studio в виде, например, произошло исключение. Вы можете его повторить, скачав IntelliTrace-овский файл. Посмотрим на первый сценарий. Хранение и обработка данных. Очень простые предпосылки. Здесь даже без картинок. Счетчики производительности серверов можно собирать каждую секунду. В мобильных приложениях каждое 10 пользователей равно новое событие. Куда-то его надо сохранить, куда-то отправить. В мультиплеерной игре количество сообщений в секунду может превышать сотни тысяч. Соответственно, нужно большое, быстрое и гибкое хранилище. Один пример здесь можно привести, хороший достаточно. Когда произошел непредсказуемый всплеск у одной игры, без имен, конечно, у одной игры, как вы думаете, что полегло первое? Типа... А, прошу прощения, да, да, именно оно и полегло. А если быть еще точнее, то полег слой доступа к данным. Потому что все у них шло через один канал, все операции, и он успешно полег. Поэтому нужно желательно иметь такую архитектуру, которая будет хотя бы примерно обрабатывать это. Вот здесь есть, в принципе, это можно использовать будет потом с презентации о том, как вообще реализовать. То есть все это высокопарные слова, а вот архитектура. Как это можно реализовать? Отказоустойчивое, быстрое, гибкое хранение данных на Azure. Есть клиенты. Клиенты идут на сайт myawesomegame.ru. Это доменное имя зарегистрировано в Azure на сервисе Traffic Manager. Сервис Traffic Manager — это, в общем-то, такой сервис, DNS-сервис, который берет ваше доменное имя, вы конфигурируете доменные имена внутри и конфигурируете, каким образом должно происходить распределение нагрузки, то есть распределение этих запросов. Хотите — делайте раунд-робин. В этом случае первый пользователь пойдет на первый экземпляр, на первое доменное имя uscloud.net, второй пользователь на второе, третий на первое, четвертый на второе и так далее. То есть простой раунд-робин, простой перебор ваших экземпляров, на которых выполняется ваш сервис, ваша игра. Второй режим — это географическая доступность, собственно, который здесь и показан. Условно, один пользователь у нас находится, опять же, в Бразилии, второй пользователь в Америке. В этом случае первый пользователь пойдет в дата-центр, который находится в Бразилии, второй пользователь пойдет в дата-центр, который находится в Америке. Это все осуществится автоматически, и это, в общем-то, достаточно самый популярный сценарий использования Traffic Manager. И третий, который называется отказоустойчивый, если вы хотите временным образом вынести один из дата-центров, потому что там какие-то проблемы или что-то, и уменьшить долю запросов, которые приходят на него, вы можете сконфигурировать таким образом, чтобы 80% нагрузки приходилось на первый экземпляр, 20% на второй. Ну, например, тестируете в ограниченной функциональности новую версию игры. Дальше. Когда с Traffic Manager идет запрос, куда он идет? Он идет на наше доменное имя, на котором у нас конфигурировано вот us.cloudapp.net, то есть на сервис, который расположен, ну, здесь почему-то в Бразилии, да, я сказал? Ну, в Америке. Давайте в Бразилии останемся, да. В дата-центре в Бразилии создан клауд-сервис. Клауд-сервис — это, грубо говоря, логический контейнер, который вы можете заполнить своими какими-то сервисами, либо виртуальными машинами, либо веб-сайтами, либо чем-нибудь еще. И клауд-сервис гарантирует то, что размещенные в нем ресурсы будут максимально близки физически в дата-центре. То есть мы все-таки, несмотря на то, что у нас очень-очень-очень быстрая связь внутри дата-центра, все равно, если это какие-то мультиплеерные игры, обработка должна происходить мгновенно. И любая задержка, она нежелательна. Cloud Service в данном случае оперирует двумя терминами. Это Worker Rules и Web Rules. Web Rule — это фронт-энд. Worker Rule — это бэк-энд. И в этом случае Web Rule состоит из, вот там есть закладки, состоит из нескольких экземпляров, которые конфигурируются автоматически. На каждом экземпляре веб-роли работает ваш сервис. Дальше веб-роль, поступающий к ней запрос, оформляет каким-то образом на хранение данных и отправляет сообщение в очередь. Из очереди достают эти сообщения worker-рулы. То есть, грубо говоря, это реализовано в виде сервисов Windows. Worker Rule уже кладет данные в какой-то из сервисов хранилища Microsoft Azure. Это либо очень простые блобы, то есть блобы — это binary large object, то есть любые бинарные объекты, которые у нас хранятся. Таблицы, в том случае, если вам необходимо хранить неструктурированные данные в таблице в стиле NoSQL. SQL Azure. SQL Azure — это SQL сервер в облаке как сервис. То есть если вы хотите SQL сервер установить, то у вас есть две возможности. Либо установить его вручную, либо нажать кнопку, чтобы все работало, и все начнет работать. Разумеется, у нас есть и другие опции хранения данных. У нас есть MongoDB как сервис, у нас есть MySQL как сервис. И, по-моему, что-то из последнего новомодного типа Cassandra тоже есть. И вот здесь, в этой простой архитектуре, запросы от пользователей не нагружают какой-то один определенный канал. Но здесь, как вы видите, это такой очень, может быть, надуманный пример относительно того, что данные пользователей конкретных из конкретного региона будут храниться в этом конкретном регионе. То есть здесь это, этот пример без какой-то централизованной базы данных. Следующий сценарий. Это мультиплеер FPS в предсказуемый всплеск. Это реальный график Halo 4, 4 миллиона игроков в первые 5 дней. Если бы не было использовано облако в Halo, то, скорее всего, успешно бы полегли уже на где-то 400к, тому, условно, на каких-то самых высоких показателях. Потом нагрузка выровнялась, ушли там боты и кто-то еще. И, в общем-то, пошла достаточно стабильная нагрузка на систему. Отсюда же всплеск нагрузки и внутриигровые коммуникации. В Titanfall вся логика, вся бизнес-логика и искусственный интеллект реализованы в облаке. То есть нужно было сгрузить с приставки всю бизнес-логику, оставив только графические вещи. Вся бизнес-логика приходит в виде десятков тысяч сообщений из облака. В облаке это, разумеется, все распределено, все работает прекрасно. И вы, в принципе, кто играл в Titanfall, могли заметить, что все работает достаточно неплохо, несмотря на то, что по факту все пакеты, которые идут, они идут из европейских дата-центров. И последний пример всплеска нагрузки из таких больших — это хороший пример, да, тот же самый по факту. Да, но здесь должен был другой слайд быть, но все равно хороший слайд. Здесь, в принципе, можно увидеть, что у игрушки есть 40 плюс обработчиков, то есть это, грубо говоря, можно назвать клауд-сервисами, о которых было сказано. Собирается храниться все состояние, статистика, и рендеринг выполняется в облаке. То есть все достаточно вынесено в глобальные дата-центры Microsoft Azure. Ну вот, кстати, о глобальных дата-центрах Microsoft Azure вы видите здесь покрытие. То есть покрытие, в принципе, достаточно неплохое. Касательно же архитектуры решения, возможной архитектуры решения, это не то, как выглядит, это не то, как выглядит архитектура Halo, например, не то, как выглядит архитектура Titanfall, но это возможно. Абсолютно аналогично, за исключением того, что клауд-сервис для удобства, для какого-то, для какой-то более глубокой степени контроля может быть заменены на виртуальные машины с внешними IP-адресами, с внешними доменными именами. Однако здесь отличается архитектура тем, что существует еще одна сущность — это Mastermind Cluster. Mastermind Cluster — это централизованное хранилище, например, всех достижений игроков. И вот когда происходит операция, операция подтверждена относительно хранения данных, то есть данные слились в базу, с базы инициируется региональная база. С региональной базы инициируется операция на хранение данных в Mastermind, то есть в централизованное хранилище. Здесь же, как вариант, это может быть либо трафик менеджер, либо, как часто делают в играх, то есть выбор сервера. И в этом случае, опять же, можно отправить пользователя куда угодно, куда он захочет. Следующий сценарий — это мобильные приложения, то есть приложения-компаньоны. Каким образом реализованы они? Здесь есть такой пример. который делался, насколько я помню, одним из разработчиков Dungeon Siege и Dungeon Keeper. Это Galactic Rain. Пошаговая стратегия, которая есть на Windows Phone, есть на Windows 8. Это такой простая достаточно стратегия, однако она полностью задействует возможности облака. Она рендерит последовательность битв в облаке, получая их в реальном времени из ресурсов, которые там размещены. И здесь есть два подхода, опять же. У нас в большинстве вещей, в большинстве сценариев в Microsoft Azure есть по несколько подходов, как это можно делать. Один подход посложнее, один подход попроще, но гибкости в нем условно поменьше. И первый вариант архитектуры — это мобильные сервисы, mobile services. Mobile services — это, опять же, подплатформа Microsoft Azure. Она состоит из нескольких функциональных компонентов, которые, в общем-то, являются самыми популярными по анализу рынка. Это хранение данных, это push-нотификации, это аутентификация. То есть, в общем-то, что оно делает? Когда вы создаете мобильный сервис, у вас автоматически появляется хранилище. Хранилище смотрит в интернет по стандартному REST API, там create, read, update, delete. То есть вы на эти обработчики, на этот CRUD можете повесить любые свои обработчики на Node.js или C#. И в зависимости от того, какой запрос на них приходит, в зависимости от этого делать какое-то действие. Push-нотификации поддерживаются как Windows-овские, так и Google-овские, так и Apple-овские. И аутентификация может быть либо с крупнейшими провайдерами аутентификации, типа Microsoft, Facebook, Twitter, еще кто-то, так и с кастомными вашими провайдерами, предоставляя при этом полную поддержку жизненного цикла происходящего. То есть вместо того, чтобы реализовывать собственный модуль взаимодействия с провайдерами аутентификации, которые надо всегда поддерживать, точнее, и это достаточно тягомотно, особенно в том случае, если провайдер аутентификации вносит в свое взаимодействие, в свой жизненный цикл какое-то определенное изменение. То есть от вас абстрагируется практически все, за исключением нескольких кнопок в стиле «я хочу это сделать хорошо» и так далее. Поддерживаются, опять же, все платформы, которые так или иначе поддерживают HTTP. Поэтому на самом деле название Mobile Services, оно не от мобильных устройств, а от мобильности. То есть использование на любой платформе. Или, как я говорил, посложнее. То есть ручками. Вот так, как это выглядит реальная архитектура мобильной игры Galactic Rain. То есть есть некоторые клиенты, которые отправляют на фронтенд запрос. Фронтенд отправляет запрос на blob. В blob, точнее, сохраняет его состояние. Battle Videos и многое-многое другое, опять же, сохраняется в блобах в Azure. На определенном количестве виртуальных машин происходит, собственно, рендеринг. Происходит, собственно, рендеринг того, что должно быть выполнено для пользователя, того, что происходит. И есть еще некая база данных, которая на самом деле в другом месте находится, и она содержит в себе те данные, которые должны быть рассчитаны прямо вот здесь. Это обычно в пределах одной игровой сессии. То есть, например, там очки какие-нибудь или другие данные, которые нельзя положить и забыть о них условно на 10 минут. Все это ежесекундная коммуникация. И последний, по-моему, да, предпоследний сценарий — это Big Data. Разумеется, для того, чтобы понимать и прогнозировать то, что будет с вашей игрой завтра, послезавтра и через полгода, нужно иметь какую-то реализацию какого-то средства, которое может обрабатывать в реальном времени огромное количество сырых и игровых данных. То есть какие режимы предпочитают игроки, длительность игры, количество убийств и многое-многое другое. С увеличением количества пользователей сообщения об этих Эти сырые игровые данные, количество этих данных, оно увеличивается, разумеется, достаточно серьезно. Поэтому надо обрабатывать. И в том случае, если мы имеем средства там же, где у нас размещен сервис, чтобы быстро их отправить, эти данные с условно наших воркер-ролей, с наших обработчиков, то это, в общем-то, замечательно и позволяет нам получить большие, хорошие инсайты. Если правильно сделать, конечно. У нас есть реализация Hadoop, которая называется HD Insight. Она полностью совместима с хадуповскими технологиями. И она выглядит, опять же, заходите, нажимаете «Я хочу кластер Hadoop», кластер HD Insight. Вам разворачивается кластер HD Insight из указанного количества узлов. И дальше вы можете отправлять просто либо с веб-админки, либо по API или как-то иначе свои задачи. И последний кейс, последний сценарий — это телеметрия и аналитика. То есть то, о чем я говорил в самом начале, нам не только нужно хранить аналитику, но и каким-то образом ее брать. Мы можем, конечно, взять стандартные средства логирования, сбора какой-то телеметрии, сбора аналитики, интегрировать это все потом, поддерживать весь этот часто зоопарк достаточно. Но зачем это делать? Ну, это нужно делать, конечно, для бэкапа, для резервирования этой функциональности, но гораздо лучше использовать то, что есть, а если оно еще и бесплатное, то еще лучше. У нас есть бесплатный сервис Application Insights, который интегрируется в ваш сервис, ваше приложение на уровне кода. То есть вы просто добавляете библиотеку в Visual Studio Application Insights'овскую в проект, и дальше все это начинает загружаться на портал. Дальше вы получаете вот такую замечательную аналитику, на которой собирается производительность сервера и приложения, точнее, прошу прощения, какие запросы выполнялись долго, какие запросы, которые производились со страниц, выполнялись еще дольше. Например, аналитика вполне возможно такого вида. Запрос к такому-то экшену ASP.NET занял столько времени, а запрос к базе данных с этого экшена занял еще столько-то времени. Вот здесь bottleneck, поправьте, пожалуйста. Исключения. Как я уже говорил, исключения собираются в реальном времени, и вам сразу же доступен полный stack trace и файл IntelliTrace, который можно повторить и посмотреть, в чем была проблема. Падение. Ну, падение на самом деле уже видно, когда упало. Если же конкретизировать, что я здесь имел в виду, то здесь скорее тенденции, которые приводят к падению. То есть проблемы с памятью, проблемы с CPU и так далее, и так далее. То есть когда, например, происходит какое-то подозрительное событие с памятью, что часто приводит достаточно к падению, там видны пики. Но эти пики нужно отлавливать. И нужно не только отловить, но и понять, почему произошел пик. В этом случае можно просто жмакнуть на этот пик на портале управления, там, по-моему, даже указан, и у вас будет загружен memory dump, который можно проанализировать. События, логи и прочее, определенную разработчикам логику. То есть, например, если вы хотите понять, у вас есть несколько разделов в вашей игре, в вашем сайте, в вашем сервисе, вы хотите понять, действительно ли ходят люди туда, куда нужно ходить, или они ходят в совершенно другое место. В этом случае вы навешаете обработчик на страницу, на которую нужно ходить, и вам, опять же, отрисовывается полная картина поведения пользователей. То есть куда они ходят, то есть с какой периодичностью они ходят, возвращаются ли, то есть процент возвращения, сколько времени проходит между уходом пользователей и приходом их обратно на эту страницу. И многое-многое другое. То есть браузеры, разбивка по браузерам, по операционным системам, по клиентам, по чему угодно, в общем-то. Здесь, в принципе, рассказывать особо нечего. То есть здесь архитектуры нет. Это все работает в облаке. Все то, с чем вы можете взаимодействовать, это библиотека, которую вы добавляете в свой проект. Она не тяжеловесная, но нужно понимать, что используя ее, вы, тем не менее, накладываете некий overhead на происходящее с вашим проектом. Работать оно может. Вот это единственный, на самом деле, сценарий, который не, может быть не полностью облачным. То есть если у вас даже есть на вашем сервере где-то приложение, вы можете взять и установить Application Insights, он бесплатный на visualstudioonline.com, и использовать их, получая аналитику. Либо просто проанализировать, что происходит с вашим приложением, с вашими пользователями, и вообще там есть ли какой-то смысл в разработке условно какой-то страницы, на которую вообще не ходят пользователи и не хотят ходить. Вот здесь можно заметить, можно посмотреть основные ключевые слова на самом деле. То есть здесь особого великого смысла нет в этом слайде, но здесь указаны сценарии, которые типичны для облака. Это ММО, это хранение данных, синхронизация данных между устройствами, достижение игроков, пошаговые игры, turn-based, о которых я говорил, состояние игры игроков и телеметрия. А здесь, в принципе, указаны те технологии, которые на Azure соответствует, мапятся на эти сценарии. Поэтому спасибо большое за то, что пришли. И мы объявляем Q&A. Если у вас есть вопросы, то задавайте, я буду рад попробовать на них ответить. Есть ли вопросы? Все фотографируют? Да.
У меня такой вот вопрос. У меня был такой небольшой сценарий, я хотел реализовать на Азуре. Мне нужно было хранить данные. Примерно это где-то 300-400 записей в день. Я, соответственно, хотел их изначально хранить, именно просто создать базу данных, потому что там небольшие, и вроде все хорошо. Но я уперся в сильную производительность, потому что я как бы в этом, может, не так сильно разбираюсь, но все-таки как бы я изначально уходил от хостинг-провайдера, который там за какие-то копейки предлагал намного прям в разы больше на порядке производительность, чем то же самое, что дается в Азуре. Единственный бонус в Азуре — это базы данных там в порядке сотни гигабайт можно спокойно расширять. Там как раз было ограничение в несколько гигабайт. Потом как бы очень хорошо в цене начинает расти. Вот. Ну, как бы я пока до такого объема баз не дорастаю, а в производительности это, если на хостинг-провайдере это были секунды, то в Азуре это минуты. Вот. Как-то, может, это по-другому надо решать, может, это не для этого сделано. Вот. Как-то вот хочется услышать ваше мнение.
Ну, мое мнение, оно крамольное на самом деле немного. То есть вы все, практически во всех случаях заметите, что на хостинг-провайдерах быстрее, чем в облаке, в любом облаке. Это происходит по очень простой причине, что лично у нас в облаке, я не знаю, как, не совсем уверен, как у других, не могу сейчас прям сказать, как у других, у нас сделана это полная виртуализация железа. То есть если вы, заказывая у хостинг-провайдера, получаете, условно говоря, прямой путь к… Ну, не прямой путь, вы получаете там виртуалку, да, или сервер иногда, то у нас это виртуальная машина, которая обернута, грубо говоря, с периметром безопасности в 6 слоев. В каждом из этих 6 слоях проверяются запросы, чтобы никто не хакнул ничего. И плюс еще это все постоянно мигрирует друг с друга, с одного железа на другое. И здесь, ну, нужно опять же понимать, что облако, оно начинает показывать свои преимущества на больших нагрузках. То есть именно тогда, когда у вас, вы приходите к такой ситуации, когда нагрузка раз, вот так, полетела. И вот здесь вот, скорее всего, вы на хостинг-провайдере не отработаете быстро. То есть все хостинг-провайдеры, которых я встречал, если у меня происходит нагрузка прямо сейчас, мне говорят, подождите, там, мы сделаем. После этого, после того, как я подождал там день-два, нагрузки уже нет, нагрузка уже вот такая. А в облаке можно просто раз нажать, виртуальная машина добавится автоматически в веб-ферму вашу, там, где надо, и перетащить на нее трафик, например, с трафик-менеджера. Добавить ее в трафик-менеджер, и у вас автоматически начнет трафик идти на нее. То есть, грубо говоря, такой load balancing сделать. В случае же хостинга у вас гораздо меньше гибкости именно в своем поведении. То есть там есть люди, которые что-то делают, а в облаке этих людей нет. Вы сами все делаете. Поэтому, ну, 300-400 на самом деле, да, это не очень большая нагрузка, и здесь нужно оптимизировать это различными техниками. Например, размещая... Вы какой источник данных использовали? Базу данных SQL, да?
Ну да, SQL, MS SQL.
Угу. Размещая, во-первых, в одном дата-центре, во-вторых, желательно в одном клауд-сервисе. То есть там есть всякие твики, настройки и прочее, которые позволяют именно внутри дата-центра расположить. Частая проблема — это размещение, условно, там, СУБД, да, и размещение виртуальной машины вообще в разных дата-центрах. Вот когда вы выбираете на Azure регион, например, Восточная Европа, там, в этом случае, если вы не провели, вот, не разместили в одном клауд-сервисе, например, или в одной там, группе доступности, у вас ваши сервисы могут быть распределены по двум дата-центрам. У нас минимум два дата-центра в каждом регионе. Поэтому вы автоматически получаете латентность географическую 400, минимум 400 километров. Ну вот вам и, вот, собственно, причина.
Это понятно. Часто. Я, в принципе, сейчас решил такой вопрос, то, что у меня была такая возможность, что можно было все-таки изменить базу данных, изменить это. Я все-таки переехал, создал свой инстанс, там поднял свою базу данных, какую мне надо было, и там, соответственно, все стало намного быстрее работать.
Да?
Стоит вопрос, а как бы, вот, собственно, кроме как Big Data, еще как-то можно использовать эти вот database, там, которые вот у вас как сервисы идут, там, кэш, там блобы, таблицы, они кроме этого как-то еще можно их использовать все-таки? Или только для очень больших, для очень больших данных?
Ну, на самом деле у нас много и небольших проектов, которые в том числе хотят уйти от проблем с не только масштабируемостью, но и удобством. Например, у меня есть один клиент, который, ну, грубо говоря, веб-агентство, да, которое разрабатывает сайты. И им под сайты постоянно нужно что-то размещать, эти инфраструктуры быстро поднимать. Если они будут поднимать каждый раз там SQL-сервер, устанавливать и настраивать и так далее, здесь, в общем-то, достаточно быстро приходит на помощь SQL Azure, который нажал, получил connection string, заиспользовал, погасил, перестал платить. И в том числе, вот, например, веб-сайты, в том числе все те сервисы, которые вот были перечислены как сервис. Кэшинг — это достаточно интересно, но вы же понимаете, да, что облачный кэшинг использовать не в облачном приложении бесполезно. Да, то есть странно будет, если кэшировать локально какие-то данные в облаке. Но как-то такой вопрос очень широкий, и я ответил достаточно широко. Да.
Спасибо.
Коллеги, ну все, да, получается? Тогда спасибо. Спасибо за то, что посетили наш трек. Надеюсь, вам понравилось. Вот мои контакты, если у вас будут вопросы относительно того, как использовать наши облака, как платить, как не платить и многое-многое другое, пишите, буду рад ответить.